Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Домашние животные служили нам не одно тысячелетие. Они помогали добывать пропитание, стерегли наше имущество, сберегали урожай. Благодаря им мы освоили всю планету. Наши предки не могли представить себе жизни без собак, кошек и лошадей. Вот такой вот зов предков. Здравствуйте, с вами Григорий Манев и наш зов предков. И, дорогие друзья, я счастлив представить нашего гостя в студии, человека безумно интересного, Марина Михайловна, я вас приветствую.
Добрый день.
Марина Михайловна Литвина, фелинолог, владелец очень интересной породы собаки, о которой мы еще поговорим. Кстати говоря, по основной профессии иммунолог, ну, в общем, тоже организм, хоть и микро. И самое главное, Марина Михайловна, главный редактор журнала «Друг кошки».
Все правильно.
Да, все, перечислил, можно начинать. Вот для меня, когда я узнал, что этот журнал выходит еще и выходит только в печатном виде, для меня это было откровение. Какие темы там затрагиваются, давайте мы поговорим именно о журнале, потому что, ну вот, я думал, что печатных изданий уже в наши дни, ну, практически не осталось. А оказывается, что есть.
Вы знаете,
причем это исключительно в печатном виде.
Да, это действительно так, это решение владельцев. И сначала я даже предложила сделать, естественно, уйти в интернет, сделать в интернете, но вот вышло уже 5 или 6 номеров заново, и я вижу, как люди с какой радостью берут в руки бумажный журнал. Когда он хорошо издан, это действительно безумно приятно. И самое смешное, что, говоря с заводчиками, опять люди стали копить этот журнал. Потому что там сейчас есть очень интересные статьи и для профессионалов, есть для детей уголочек, есть повести. Ну, то есть вот все-все-все, что можно, вернее, то, что нужно знать человеку, который любит или у которого есть кошка.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире и ждем ваших сообщений на наш телеграм-канал, ждем и звонков в прямой эфир, наш телефон 495-73-73-94-8, и смотрите нас на YouTube-канале «Говорит Москва». Марина Михайловна, вот какая самая распространенная тема вашего журнала? Что пользуется наибольшим спросом или популярностью?
Знаете, сложно сказать. Для профессионалов, ну, вернее, так там строится. Есть статья о породе. И для человека, который просто любит кошек, это всегда очень интересно, такое погружение в породу. Как она произошла, откуда, что и как. Всегда есть статья вот прям для профессионалов, генетическая. Либо об окрасах, либо о новых окрасах, либо взаимодействие там как генов, заболеваний и так далее. Есть ветеринарная часть. Тоже интересно, причем это такие нашумевшие темы, кардиомиопатия у кошек, или есть даже про эпилепсию у кошек. Ну, то есть вот такие темы, которые в интернете много написано, но невозможно все это соединить.
Вот вы абсолютно правы, потому что интернет... Да, там, конечно, есть все. С другой стороны, там, ну, настолько информация, во-первых, даже если можно найти информацию правдоподобную, она нужно
теряется,
найти,
да.
Она зарыта под этим
слоем. Но она
слоем.
Не только еще зарыта, ее надо понять, что это правда. Вот в огромной вот этой массе информации найти зерно очень сложно, потому что, естественно, дублируется много одной и той же, например, статьи, написанной кем-то, начиная с Википедии, и дальше она расходится на цитаты. Но это не всегда так. И найти статью профессионала, которую бы ты, прочитав, понял, вот, вот это зерно, это действительно сложно, это уже надо знать, что ты читаешь. Поэтому мы стараемся найти как раз вот это зерно и дать выжимку уже читателю правдивую.
Кошки – это безумно интересные создания, они вроде как живут сами по себе, с другой стороны, они всегда рядом с нами. Дорогие друзья, мы в нашем эфире обсуждаем некоторые новости, которые я нахожу за неделю, какие-то смешные, какие-то не очень, и прошу гостей их как-то прокомментировать. И вот одна новость меня очень порадовала за эту неделю. Концерт старинных арий в оперном театре Сурея в Стамбуле вышел не совсем обычным, ведь активное участие в нем приняли две кошки. Эти кошки начали ходить по сцене после начала концерта и не покидали ее до самого конца. Одна из кошек даже подошла к пианистке и била ее лапой по ноге, которой артистка нажимала на педаль инструмента. Другой же пушистик не отходил от солистов ни на минуту. Такое поведение очень рассмешило зрителей. Вот когда я читаю такие новости, мне, если честно, становится жутко приятно, потому что... Значит, люди, они не просто терпимо относятся к животным, а они считают их, ну, чем-то вот обычным, чем-то, что должно все время быть рядом с нами. Но вот по моим наблюдениям в Турции вообще отношение к кошкам особое.
Ну, там, надо сказать, и к собакам особое отношение, и к кошкам. И первый раз, когда я была в Стамбуле, я как раз обратила внимание на то, что кошкам позволено все. Она может лежать на развале книг, они могут лежать посреди улицы, они могут лежать в ресторане, и никто не сгоняет. И там огромные стаи кошек. Огромные, это действительно стаи, я такого не видела нигде.
То, что вот лично я видел в старом городе, в Стамбуле, лежит на проезжей части кошка, лежит. Но мало того, что ее должны обходить все пешеходы, так еще и машины объезжают. А она лежит, облизывается, и, в общем, ну, и так особо-то никто ей не мешает.
Ну, вообще, честно говоря, вот такое отношение, оно, конечно, безумно радует. Потому что весь этот мир существовал до нас и будет существовать после нас. И ко всему живому, мне кажется, надо относиться очень уважительно. Это так же, как время пинии, вот эти сосны стоят посреди дороги, и машины буквально как серпантин объезжают, но их никто не пилит. Они стоят, они вековые. И это так красиво и так завораживает. И вот точно такое же отношение в Турции к животным. Собаки стерилизованы, с метками, их все кормят, им подстилочки кладут. Если это бездомные собаки, но тем не менее у каждого магазинчика лежит картонка, подстилка, кошки лежат где угодно. И я хочу сказать, что я ни разу не встречала там агрессии со стороны собак или кошек. Они все безумно спокойны.
Ну, это такая лакмусовая бумажка, во-первых, морального здоровья общества, на мой взгляд, ну, а во-вторых, любое действие порождает противодействие. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я вот как ведущий, я безумно вам признателен и благодарен. Во-первых, по итогам прошлого нашего выпуска выяснилось, что... Достаточно много людей посмотрело «Зов предков» на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Спасибо вам огромное, мы ждем вас, смотрите, будем предоставлять вам максимум интересной информации. Ну и плюс еще, конечно, те люди, которые пишут нам в наш Telegram-канал. И здесь не просто слова благодарности, а здесь, что самое главное, люди просят совета. И вот... Первое сообщение. Добрый день, собираюсь в поездку с кошкой на 8 часов. Как не допустить конфуз в переноске? Корвет.
Не кормить. Первое. То есть за какой-то, если вы выезжаете утром, то последняя кормежка должна быть вечером. Утром не кормить.
Так, а по поводу вот попить?
А попить кошки так не, много не пьют, как собаки, поэтому миска стоит, ну, попила, ничего страшного. Во-вторых, положить одноразовую пеленку в переноску. Даже если что-то случится, вы быстро в пакетик это свернули, завязали, постелили новую. То есть должен быть запас пакетиков, одноразовых пеленок. И еще есть сейчас препараты. Если вы знаете, что вашу кошку может мутить в дороге, просто укачивать, значит, заблаговременно надо давать этот препарат.
Ну и если у вас есть возможность, пожалуйста, напишите, каким видом транспорта вы хотите воспользоваться, потому что здесь, если... вы предпочтете железную дорогу, то там тоже есть некоторые ограничения, если воздушным транспортом тем более, ну и есть свои нюансы при автоперевозках. И еще одно сообщение. Вот, кстати говоря, очень интересные, и вот дебаты на эту тему происходят постоянно вот среди любителей кошек. Итак, сообщение от мастера. Я хочу завести кошку, брать надо породистую из питомника или с улицы. Вот я прошу прощения, рассказываю свою историю. Когда-то давно у меня были знакомые, которые переехали из Москвы за город, и вдруг у них появились мыши. Они завели какого-то безумно породистого кота за какие-то просто сумасшедшие деньги, который, увидев мышь, просто сбежал. И какой-то добрый человек им посоветовал: да возьмите вот с улицы кошку. А люди это очень состоятельные, и для них, в общем, да, заниматься благотворительностью это абсолютно нормально. Но взять вот животное просто так или там ниже какого-то там материального вот какого-то ценса там, ну, это дело немыслимое было для них, но, несмотря на все такие предрассудки, они все равно взяли кошку с обычной автозаправки, которая буквально за месяц избавила их от нашествия мышей. Хотите верьте, хотите нет, но эта кошка ела серебряного блюда потом, ну, блюдечко. Это вот мой опыт. Что вы можете сказать?
Ну, вы знаете, я бы даже не стала давать совет на эту тему, потому что...
Ну, Нет, подождите.
Я объясню свою позицию. Я вообще считаю, что каждое животное находит своего хозяина. Вы можете завести породистое животное какое угодно, но на улице вам бросится бездомный котенок, которого вы подберете. Вы просто не сможете пройти
мимо. Вы хотите сказать, что ваше животное вас найдет?
Да, да. И это так. Для многих, и многих заводчиков в том числе, желание завести породистое – это не просто престиж, а это, ну, хочется иметь породистое животное в доме. Это
определенное видение. Давайте так, есть некая предсказуемость в поведении, ну, в экстерьере и так далее.
В экстерьере, да, в поведении, если хороший заводчик, то он вам скажет, этот котенок более активный, этот менее активный.
Но то есть еще и породные особенности.
Есть породные особенности, но в каждом помете все равно есть разные характеры. Вам подскажут, и вы сможете выбрать то, что подходит вам. Но вот поверьте, почти у всех заводчиков, у которых по 20 лет живут породистые животные, которые занимаются разведением, есть домашний кот, который
да, хотя бы один. Такой
который,
помощный, такой
да,
настоящий.
Который пришел сам по себе, и которого потом также выставляют на выставках.
Кстати говоря, дорогие друзья, вот очень интересная тема. Обычных кошек, вот, ну вот наших беспородных, можно выставлять на всех выставках, крупнейших международных выставках, они могут получить оценку. Так что, дорогие мои, да, если сейчас вот у вас на диване лежит рядом ваш беспородный мурзик или мурзилка, знайте, может быть, рядом с вами находится чемпион мира.
Но а вы бы видели, с какими лицами эти кошки на бесте, там на руках сидят. Они холеные, они блестящие, они знают, что они любимые. Это действительно удивительно, насколько даже вот... Знаете, у нас на выставке часто бывают приюты, которые показывают домашних, ну, беспородных кошек. И люди, которые выносят уже домашних, также приютившие их с улицы или откуда-то. Так вот, те, которые уже домашние, они знают это. Они сидят, как короли на руках. Поэтому даже взяв из приюта, через некоторое время, если вы будете любить, холить или леять, эта кошка превратится в необыкновенно красивую царственную кошку.
Но могу вам возразить. Вот, например, одна наша общая знакомая, заводчик, известный тоже фелинолог, то, что называется, прошу прощения, кошатник до мозга костей, она говорила: вот у меня рождается котенок, я его сразу беру на руки. И вот этот вот маленький комочек понимает, что практически первое живое существо, которое он видит, это человек, и таким образом привязывается к нему. А животное, которое появилось на улице без, собственно говоря, какой-то помощи человека, оно все-таки немножко диковато.
Ну, у нас же нет практически животных совсем диких в городе. Крайне редко, но в основном это животные, которых кормят бабушки у подъездов, там, не знаю, все равно эти котятки их берут на руки, и таких можно брать совершенно спокойно. Потом, как правило, таких животных берут волонтеры, и они их, ну, одомашнивают, что ли, они приучают к человеку. И, вы знаете, ну, необыкновенно есть трогательные животные, попавшие с улицы. Вот у нас была девочка-волонтер на выставке, она выставляла белого кота. Месяцев 6, наверное. Она его с дерева сняла, и вот дома. Он ее так обнимал за шею, и девочка солнечная, такая рыжеволосая и какая-то очень открытая, добрая. И кот этот нежный ее обнимающий. Это просто вот до слез можно было смотреть. На эту уличная вот сняла с дерева. Поэтому вы дикое животное никогда не поймаете. Если котенок дикий, он
если
руки
не захочет,
не даст.
Да, он к вам не пойдет.
Он не пойдет.
Марина Михайловна, вы общаетесь с огромным количеством людей, которые занимаются вопросами ветеринарии, породными кошками, беспородными кошками. В общем, ну, наверное, здесь вы охватываете все пласты, все слои. А вот вы можете нарисовать такой, ну, среднестатистический портрет отечественного кошковладельца. Это мужчина, женщина, в возрасте, молодая, молодой, вот, может быть, больше детям заводят. Потому что вот 70% наших сограждан, у которых есть домашние животные, они как раз являются владельцами кошек. Понятно, что это вот очень широкий такой разброс, диапазон. Но вот по вашим наблюдениям, вот кого больше, мужчин, женщин?
Однозначно женщин. Хотя хочу сказать, что мужчины-заводчики более амбициозны и на выставках, и в плане разведения. Очень много семейных пар, где как раз и муж, и жена принимают участие. Возраст, наверное, средний. Вот много молодежи, которая покупает котят и все, но именно как заводчики, наверное, где-то после 40. Все-таки это возраст. В большинстве с детьми, многодетных много, то есть это не то, что в нашем понимании одинокая женщина, сидящая там в куче кошек в квартире. Нет, я бы сказала, что это скорее семейный такой интерес, потому что это много поездок, и поездок на машине, ну, раньше это были поездки за границу на выставках, сейчас по России в основном, но это вот потом долго дружат с семьями.
А вот обычных дворовых кошек, то, что называется, заводят все. Я
да,
правильно понимаю?
Да. Так или иначе, потом дворовые появляются у всех.
И здесь нет какого-то различия в возрасте, гендерные какие-то?
Нет.
Нет?
Нет. А вот дворовые действительно находят сами дом. Либо они приходят в дом, либо где-то на улице вот будет комочек сидеть в луже, и вы просто не сможете пройти. Или он бросится вам под ноги, под машину, как угодно. У меня знакомая подобрала кошку на МКАДе. Он просто увидел, что котенок перебегает, перед ней машина затормозила, и они потом с владельцем вот этой машины из-под машины доставали котенка. Вот так вот появился дворовый.
Дорогие зрители, что я вам хочу сказать? Домашние животные, правда, объединяют нас. Ну и вот поскольку кошек больше, наверное, они больше объединяют, несмотря на то, что я кинолог, собачник, но здесь приходится признать. Еще одно сообщение. Дмитрий, добрый день, что скажете? Так, инфекционист по поводу брать в руки дикое животное, особенно детям. Ну, вы все-таки иммунолог.
Я не инфекционист, да, но иммунолог. Я хочу сказать, что дикое животное брать в руки категорически нельзя. Да. Ни детям, ни взрослым. Это должны делать только специалисты.
Подождите, а вы вот сейчас вот нам рассказывали, что...
Я говорю про дикое животное. Угу. Вопрос про дикое?
Ну, вообще здесь написано дикое животное, но значит... здесь давайте вот просто вот сделаем такое разграничение. Дикое животное... Да.
Нет, давайте сделаем так, разграничение. Вот дикий котенок, который не дается в руки, дикий, в руки брать нельзя категорически, потому что может укусить, поцарапать, заразить. Если котенок идет к вам, даже если он больной, но он идет на руки, не проявляет агрессии, берите в руки, ничего страшного не будет. Максимум, что вы можете получить, лишай.
Но он сейчас очень легко лечится.
Да, поэтому я говорю, что это максимум. Но если вас дикий начинает кусать, то вы можете получить и бешенство.
А это уже серьезно.
А это уже серьезно. Поэтому то, что идет на руки и не проявляет агрессии, в руки брать можно. То, что сопротивляется, кусается, царапается, в руки брать нельзя.
А Дмитрий здесь еще нам прислал одно сообщение. Кошка на улице к кому относится? Не очень понятное сообщение, если можно, уточните. А мы едем дальше, поскольку мы заговорили о заболеваниях и, опять же, переходим к новостейной ленте. В Якутске бьют тревогу в местном пункте передержки, карантин из-за бруцеллеза. Зоозащитники считают, что тесты, которые там применяются, дают ложный результат. От животных просто хотят избавиться. Прецеденты уже случались. Такую информацию нам сообщает РИА Новости. Нужно уточнить, что бруцеллез – это зоозональная инфекция. А вот здесь вот дальше непонятно, поскольку я вот накануне разбирался, я просто залез в Википедию и посмотрел, что такое бруцеллез. И вот там написано, что это инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Но написано, что она зоозональная, зооназальная, извините. То есть зоо.
Ну, понятно.
Ну, исходит сейчас... она от животного. Да.
Воздушно-капельным путем.
Воздушно-капельным путем.
Ну, я всегда считала, что бруцеллез передается через молоко. Я могу, конечно, ошибаться, потому что я не инфекционист и не глубоко не вникала в эту тему. Но я с детства помню, что бабушка еще всегда говорила: кипяти молоко, чтобы не было бруцеллеза. Вот. При этом мне никто не говорил: не подходи к корове.
Да, или нужно хорошо мыть вымя.
Да.
Вот это я помню.
Но от собак-кошек я никогда не слышала, чтобы были эти заражения. Просто даже не встречала. Может быть, в деревне, где кошка и собака общаются с коровой, как-то это возможно. Но в городских условиях, я думаю, что получить бруцеллез, не знаю. Не могу однозначно сказать.
Если мы заговорили о кошках, которых люди берут с улицы, а таковых очень-очень много. Я вот честно вам скажу, дорогие друзья, мои тещи с тестем, у них... Сейчас, если я не ошибаюсь, 6 кошек, и все подобраны с улицы. Есть еще маленькая собачка. Но вот кошки, они все как-то вот приходят к ним сами. Так вот, к чему я веду? Скажите, пожалуйста, вот кошка, которая на улице, вот как вообще вы оцениваете вот хотя бы вот тех, которые живут в Москве? Много кошек больных среди них?
Нет. Сейчас в Москве, к сожалению, вообще мало кошек живет.
Вы имеете в виду на улицах и во дворах?
Да. В подвалах, на улицах, во дворах. Раньше это было гораздо больше. И как-то кошки ведь... Это не собачья стая, которая гуляет из района в район. Кошки живут на одном месте. И всегда знали, эти 3 кошки живут в одном доме-подвале, эти 3 кошки в другом доме-подвале. Как-то все регулировалось. Я не могу сказать, засилья кошек никогда не было.
А статистика есть у вас?
Нет. Нет, это просто ощущение, ну вот гуляя по Москве, вы когда-нибудь видели стаи кошек?
Нет, я имею в виду по поводу общего здоровья.
Конечно, страдают в основном молодые животные, это котята, которые могут заразиться от матери. Там.
Ну и паразитов у них много.
Ну, паразитов, да, блохи это всегда. Вот, но если котенок переболеет и выживет, он в дальнейшем уже не заражает.
Дорогие друзья, мы сейчас прерываемся на новости, потому что новости – это наше все.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Еще раз здравствуйте, друзья. Григорий Манев в эфире «Говорит Москва». И сегодня мы, собственно говоря, говорим не только о кошках, но пока у нас, в общем, как-то мы затрагивали вопросы, связанные только вот с этими мяукающими, но в следующие полчаса поговорим еще и о собаках. Вот послушаешь новости. Специальная военная операция, ковид, Москву завалило снегом, бог ты мой, думаешь, как же хорошо, что есть кошки и собаки, что есть то, что нас объединяет, есть некая точка, которая вот она была, есть и будет.
Добрая точка.
Добрая точка. Марина Михайловна, как же я рад вас видеть. У нас в гостях Марина Михайловна Литвина, главный редактор журнала «Друг кошки», фелинолог, владелец собаки породы Эрдель-Терьер, о которой мы еще поговорим. И Марина Михайловна тоже в недавнем прошлом была заводчиком такой очень интересной породы кошек, которая называется «Донской сфинкс». Это такие голые, такие вот бесшерстные кошки. Вообще, ну, шикарно. Давайте мы пока еще пройдемся по новостям. В Россельхознадзоре обсудили маркировку животных. Пока это новшество относится к служебным собакам, которые находятся на службе в армии, в Национальной гвардии, в структурах государственной охраны и так далее. Ну и плюс еще, конечно, это сельскохозяйственные животные, но в последнее время ходят то, что называется, прошу прощения, упорные слухи о том, что и домашних кошек и собак будут чипировать в обязательном порядке. Ваше отношение к этому?
Ну, я ничего плохого в этом не вижу, честно говоря, и считаю, что это только к лучшему. Но, кстати, есть в России регионы, где кошек чипируют уже давно. И повально, например, же тот Санкт-Петербург. Там нельзя прийти на выставку, если у вас кошка не чипирована.
Ну, выставка-то это понятно, а вот...
Ветеринарку и так далее, то есть там все чипируется. Ну, а, собственно говоря, почему нас это должно пугать?
А вот давайте мы как раз расскажем, что в чипировании нет ничего страшного, потому что это вот совсем крошечная такая капсула, которая находится...
Это как укол.
Да, в одном и том же месте. Очень часто говорят, что эта капсула гуляет по всему организму и так
нет,
далее.
Нет, она нигде
далее.
Не гуляет. Если правильно сделан укол, она может как бы обрасти немножко жирком соединительной тканью и находится вот совершенно независимо подкожно. Если сделать неправильно, то она просто проваливается. Но это все равно между кожей и мышцами. И никуда дальше она не уйдет гулять. Вот. Инертный абсолютно, но зато, потеряв свое животное или что-то, вы всегда сможете найти, вы всегда сможете доказать, что это животное ваше. Если вы приходите в ветеринарку, то там видно, какие процедуры, уколы, вакцины сделаны этому животному. Это нормальная практика.
Ну, то есть, в принципе, это такой паспорт, который всегда с тобой.
В идеале, да, если еще сделать единую базу, где все-таки все это будет заноситься нормально. И мне кажется, что еще люди боятся, что это будет какая-то дорогая процедура для всех, и просто не смогут, например, какие-то старушки, у которых есть две старые домашние кошки или там старая собачка, чипировать. Я думаю, что если бы государство сделало там акцию в течение года чипирования бесплатное,
ну, кстати говоря, такой вопрос тоже обсуждается.
Ну, дай бог, то вообще было бы замечательно.
По этому чипу можно узнать владельца, можно узнать состояние животного.
Прививки.
Прививки, которые да. были сделаны. То есть вот такая вот единая база данных. И, дорогие друзья, пусть вас не смущает подобный способ введения этого чипа. Это делается укол.
Ну, заводчики
да,
делают это при
актировке котят. Ничего страшного в этом нет.
Да?
Если, не дай бог, ваше животное потерялось, его можно с помощью этого чипа потом опознать.
Да, вы сможете доказать, что это ваше животное.
Да. Так что вот сделали мы небольшое такое отступление лирическое. И вот я прошу прощения, хочу перейти к личному вопросу. Потому что мы все обсуждаем какие-то глобальные темы фелинологии. Говорили сегодня о журнале, где вы являетесь главным редактором. У вас... собака породы Эрдель-Терьер.
Да.
Дорогие друзья, здесь я могу говорить то, что называется долго и со вкусом, потому что это крайне необычная собака, потому что эта порода была поставлена указом в армию Его Императорского Величества. Это были первые собаки, которые служили в русской армии в 1904 году. Это было. Почему, собственно говоря, эта порода? Да потому что они настолько, я не говорю упрямо, они просто настойчивы в достижении поставленной цели. Что эти собаки использовались как санитары, как связисты, и их не пугали взрывы, их не пугали раны, даже увечья, они все равно выполняли свою работу. И вот у Марины Михайловны Литвиной, с одной стороны, вот такое вот создание, которое вижу цель, преград не вижу, и с другой стороны, это утонченное, такое вот полувоздушное, донской сфинкс, это вот, ну, сама нежность, само обаяние, это вот что-то неземное, это какой-то эфир, а не кошки.
Вы не правы.
Да.
Донской сфинкс такой же. Вижу цель, не вижу препятствия. Это наши дворовые кошки, просто
они голые. Я понимаю, но они голые, и к ним совершенно другое отношение. Их хочется взять, закутать во что-то.
Это совершенно неправильное отношение к ним, я хочу сказать, потому
Я же кинолог, а не филинолог.
Да, да, это сразу что-то маленькое и такое эфирное. Нет, донской сфинкс произошел от наших дворняжек, живущих на улице, поэтому...
Марина Михайловна, зачем вы разбили мне вообще эту иллюзию?
Нет, они такие же, как Эрдели, только маленькие, голые, воздушные, а все остальное такое же. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Мне действительно нравятся самостоятельные породы, думающие...
Кошек или собак?
И собак, и кошек. Такие, знаете, партнерские отношения. Не хозяин и собака, а партнерские отношения. И в кошках, и собаках, вот чтобы это было так. Мы существуем параллельно, мы учимся друг у друга. Я у собаки, он у меня или у кошки. Вот мне больше такие породы нравятся.
Дорогие друзья, ждем ваших сообщений на наш телеграм-канал и звонков в прямой эфир. Телефон 495-73-73-94-8. Будем рады пообщаться с вами. Продолжаем изучать ленту новостей. И вот, если честно, вот это меня сообщение просто шокировало. Были проведены исследования. Почти половина россиян заявили о готовности бросить питомца при переезде. 47% готовы при переезде в другой город или страну оставить свое животное, отдать близким, усыпить или бросить на улице. Это кошмар какой-то. Это РБК приводит такое исследование. В опросе принимали участие 1502 человека, жители всех федеральных округов старше 18 лет. Из них 52% мужчины, 48% женщины. Вот мы говорим о том, что мы все-таки любим домашних животных, что в каждой третьей российской семье есть либо кошка, либо собака, либо хомячок, либо кто-то еще. И вот такие вот цифры. Как вы можете это прокомментировать? Потому что, опять же, здесь я задаю вопрос именно главному редактору специализированного издания.
Знаете, это ужасно, честно говоря. Я о нас думала лучше. Вот в массе. Но, наверное, если посмотреть глубже и посмотреть, сколько у нас детей в детских домах брошенных, то что говорить о животных? Есть же страны, где нет практически брошенных детей, потому что родственники забирают. И считается неприличным оставлять ребенка одного без семьи. Неважно, ты троюрный, четвероюрный и так далее. Ну, видимо, и такое же отношение к животным. Но вообще, конечно, это ужасно, потому что если мы кого-то приручили, мы должны нести ответственность полную.
А с чем вы связываете вот такие вот высокие цифры? Это что, экономические сложности, это какое-то морально-нравственное нездоровье общества в целом?
Я думаю, что морально-нравственное нездоровье в целом, потому что экономическое, ну, знаете, в нашей стране всякие экономические ситуации были. Но, тем не менее, вот я даже не знаю, вот как-то в детстве я не слышала о том, чтобы выкидывали животных. И не было такого количества, например, породистых животных на улице. И, кстати, если мы вспомним, то в 70-е, 80-е годы все собаки были не чипированы, а были паспорта у собак, и владельцы стояли на учете в ДСАФ.
Но если мы говорим о крупных собаках, да. А плюс еще я бы хотел напомнить, что раньше, в советские времена, владельцы собак платили
налог.
15 рублей в год.
Да, да, налог, и никого это не пугало никого. И действительно, вот именно породистых животных на улице практически не было. Они были скорее потеряшки, которых искали. А сейчас, вы посмотрите, в приютах огромное количество породистых собак сидит. Именно породистых. И бойцовых, и лайк, и хасок.
Давайте
и
слово всех. Бойцовых не употребляйте, ну, потому не бойцовых. Что оно неправильно с точки зрения кинологии.
Хорошо, хорошо.
Здесь уже я позволю себе.
Да-да-да-да-да, что вы. Вот, то есть им мелких собак, и непонятно, зачем люди заводят. То ли это дань моде, то ли это просто хочется поиграть, а потом... Ну, это ответственность, это труд содержать животное все равно. Может, оно что-то дома там съело, не знаю, все что угодно. Ну, я как-то, честно говоря, шокирована вот такой статистикой.
Я тоже.
Мне не хочется в это верить.
Ну, я надеюсь, что среди наших зрителей таких людей нету. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что продолжаете присылать свои вопросы и участвовать в нашем эфире. Вопрос. Это чип на всю жизнь или как с кредиткой, условно, на 3 года? Он может быть бракованным или сломанным? Может быть ли он бракованным или сломанным?
Может. Но для этого проверяется специальным считывателем до введения.
Предварительно.
До введения, после введения уже в животном. Да, конечно, он может размагнититься. Через, ну, не как кредитка через 3 года, но если вы будете носить кредитку с телефоном или класть на магнит, то гораздо раньше все это произойдет.
Я думаю, что у собак с телефоном отношения попроще.
Ну, рядом есть человек, который может, не знаю, условно, но вообще-то чип порядка 10 лет стоит.
Я знаю, что и больше.
Ну, да, наверное, просто я не проверяла больше.
Так, еще одно сообщение от мастера. А почему турецкие кошки сбиваются в стаи? Просто им нравится общаться, ведь они же совместно не охотятся. Если не ошибаюсь, академик Ландау сказал, что проще всего, сложнее всего собрать кошек в стаю. Легче всего баранов, а сложнее всего кошек. Почему они так сбиваются в стаи? Животные-то, собственно говоря, да, они...
Нет, есть кошки стайные, есть кошки одиночные.
Давайте так, они вообще прайдовые животные?
Не все. Львы прайдовые.
Ну, вообще,
Нет, а тигры одиночки. Гепарды – прайдовые животные.
Нет, я говорю о городских.
О городских кошках. Ну, я бы сказала так, они семейные. Это, конечно, вот таких стай, как в Стамбуле, я не видела нигде. Но вообще это семьей живут. Там может быть один кот, несколько кошек, котята. Вот такой семьей они живут. То есть не одиночки.
И вы знаете, еще очень интересное отличие стамбульских кошек от всех остальных. Например, есть в Черногории замечательный город Котор. Понятно, что он происходит. Это название от кошек. Но меня поразило вообще жуткое состояние там животных. Там очень много больных, очень много травмированных животных. Да, их никто не гоняет, но особо за ними никто и не заботится. А вот за стамбульскими кошками, да, за ними постоянно следят, их подкармливают. То есть видно участие человека. Так, а какой смысл чипировать кошек? Или как у меня, тойтерьеров, которые всегда дома, и даже соседи не знают об их существовании, не знают про них.
Но, опять-таки, смысл в передвижении. Если вы не выходите из дома, то, конечно, смысла никакого нет. Если вы переезжаете со своим животным по железной дороге, воздушным транспортом, то соответствие... что это летит именно это животное, именно с этими прививками в ту самую страну или город. Это все отслеживается.
Ну и плюс еще, мне кажется, что, опять же, мы говорили о том, что если кошка или собака теряется.
Ну да, но для этого надо выйти хотя бы из дома.
Да. И давайте еще мы проговорим вот какой вопрос немаловажный. Если та же самая кошка или... Та же самая маленькая собачка, хотя, если честно, я противник, чтобы вот собака постоянно, даже крошечная, была дома. Нужно ли такой кошке или такой собаке делать прививки?
Давайте, да, нужно.
Да. Вот давайте мы расскажем, почему.
Ну, потому что есть такие заболевания, которые вы можете принести на обуви. из подъезда, с улицы.
На руках.
На руках. Ну, руки еще моются, а обувь вы сняли, она стоит в коридоре, собака подошла, понюхала.
Или кошка.
Или кошка, да. И заразилась. Причем, например, панликопения у кошек очень заразна. Можно даже на одежде принести, вы не знаете, вы не были. Рядом с вами прошла кошка, больная панликопения, вы принесете, это практически смертельное заболевание для кошек. Очень большой процент летальности. Поэтому, если вы не хотите вот таких вот неприятностей для своего животного, то надо прививать. Во всяком случае, в молодом возрасте и в таком зрелом. Стариков уже не всегда, а там лет до 6-7 точно.
А что скажете по поводу бешенства? Ну вот кошка
однозначно
не выходит из дома. Зачем мне бешенство?
Вы знаете, кошка не выходит из дома, но во многих домах у нас, к сожалению, все равно есть мыши и грызуны. Грызуны переносят бешенство. Поэтому если кошка, например, на даче не выходит, но приходят мышки, это стопроцентная прививка от бешенства должна быть. Во многих домах в Москве тоже есть мышки, чего уж тут скрывать. Если кошка нормальная, поймала мышку, проще предотвратить прививкой от бешенства.
Дорогие друзья, я напомню, что бешенство – это смертельно опасное заболевание.
И для человека в том числе.
Да, которое в какой-то момент, насколько я помню, через трое суток, что ли, его даже просто лечить запрещено.
Да, там бесполезно уже.
Да. Еще одно сообщение, дорогие друзья, не устаю вас благодарить за такую поддержку и участие в нашем эфире. Так, есть высказывание, что когда кошка делает тебе в тапки, это значит, она тебе мстит. Подтвердите или опровергните?
Ну, знаете, я бы за каждую кошку думать не смогла. Мстит она или нет. Но у кошек есть такая вещь, что...
Ну, вообще, вот месть считается, я прошу прощения, что, ну, это такое чисто человеческое.
Да. Вообще, если уже говорить грамотно, то животным не присуща месть. Оно может протестовать против какого-то неудобства для себя.
Или присутствие человека.
Или присутствие человека, да, это тоже. Вот я говорю, что оно может протестовать против чего-то или кого-то. Но еще может быть и другой момент. Запах, перемечивание запаха. Так что тапочки надо тоже менять периодически. Не всегда кошка виновата. Есть, когда начинают говорить, что вот кошка писает на кровать, там что делать и так далее. Очень часто это связано с болевым синдромом. Кошки, и она ищет
боли. Ну, кошка просто нездорова.
Да, да, надо обратиться к ветеринару, сдать анализ мочи и пролечить мочекаменную болезнь.
Как часто нужно бывать у ветеринарного врача с кошкой?
Ну, я сейчас скажу вещь, которую многие ветеринары, за которую меня будут ругать, но если у вас животное здоровое, шерсть блестит, глаза блестят, не гноятся, и нет как бы никаких вот симптомов, то лучше не ходить. Потому что или ходить в ту клинику, куда вы придете, точно зная, что нет больного животного рядом.
Либо принести его в переноске, чтобы оно не контактировало с окружающей
средой.
Ну, как
мы уже говорили, даже в переноске вы можете, воздух все равно есть. И воздушно-капельным путем есть заболевания, которые передаются. Если рядом сидит в ветеринарке, также в переноске чихает больная кошка, ваша может заразиться. Просто либо в ту ветеринарку ходите, где вы уверены, что эти два пути разведены, больные животные и здоровые животные, и вы записываетесь на прием к ветеринару для осмотра просто. Вот. Либо все-таки ну, по показаниям надо идти, когда что-то случается.
Ну, в любом случае, спасибо, потому что сколько специалистов, столько и мнений, и здесь, мне кажется, что такая точка, она зрение вполне
жизнеспособна. Знаете, очень часто я слышу от заводчиков, от всего, что вот мы перед выставкой прокололи иммуностимулятор, чтобы кошка не заболела, мы после выставки прокололи еще что-то, чтобы кошка не заболела, мы прокололи витамины. И я всегда задаю вопрос, мы сдали кучу анализов, я всегда задаю вопрос, вот ты сам когда был последний раз у врача? Почему у нас такое отношение к здоровью себе и такое отношение к здоровью кошки? Если она здорова, зачем? Зачем мы колем иммуностимулятор? Зачем мы колем витамины? Ведь на все есть свои показания.
Слушайте, как интересно. Марина Михайловна, возвращаясь к вашему журналу «Друг кошка». Вообще, шикарное название «Друг кошка», потому что мы привыкли, что друг человек – это собака, а здесь, может быть, посмотреть на это животное под другим углом. Самый интересный и запоминающийся, может быть, самый яркий материал, который проходил через вас, как через главного редактора.
Ну, знаете, у меня еще опыт маленький, совсем маленький. Но мне очень понравился материал в сравнении «Норвежская лесная и сибирская кошка». Там была, вернее, сначала «Норвежская лесная» статья, потом о сибирской, а потом прям статья Ирины Садовниковой была о сравнении этих двух пород, стандартов, вот все-все-все-все сравнение. И это было сделано настолько скрупулезно, четко, понятно и при этом вот красивым литературным языком, что можно просто как роман читать.
А ваша любимая порода кошек сейчас какая и почему?
Мне все равно донской сфинкс. Даже вот сейчас нет, но я все время задумываюсь, если я буду заводить, я буду заводить дончика. Ну, дело в том, что я стояла вот у истока создания породы. Мне было безумно интересно именно сделать это. Узнаваемое лицо, кошек, все. Я не понимаю, почему она не столь популярна, как была раньше, сейчас. Это удивительно здоровые, психически здоровые кошки. Там удивительная нервная система.
И здесь пошла реклама.
Да, мои любимые породы. Да,
донских сфинксов. А вот на ваш взгляд, какая сейчас самая распространенная порода кошек?
Мейн-куны.
А почему?
Вы знаете, мне кажется, у нас вообще все крупное.
Мейн-куны – это большие, пушистые.
Да, вот первое слово, которое все говорят, это большие. До этого были большие британы. Сейчас это большие мейн-куны.
Хочу нас... домашнюю рысь.
Да. У нас страна, которая любит большое. Ведь в собаках же тоже у нас больших пород. Вот когда заводятся...
Ну, отечественных, да.
Да?
Больше
то
крупных,
же самое.
Конечно.
Все большое. Поэтому вот мне кажется, вот это. И да, у них, конечно, вид такой, кисти на ушах, прям взгляд тяжелый, действительно, как домашняя рысь. Но по характеру они очень милые, интеллигентные и нисколько не оправдывают свой внешний вид, дикий.
Давайте в конце эфира скажем еще что-нибудь хорошее людям, которые являются владельцами простых дворняжек, обычных кошек.
Да у них самые лучшие кошки.
Да потому что их просто больше.
Да и на самом деле у каждого любимая кошка – это своя. И самая лучшая кошка живет у тебя дома. Это всегда так, какая бы она ни была. А вот беспородные меня всегда покоряют лицом. Я даже не могу сказать мордой. У них какие-то очень осознанные лица.
Слушайте, это дорогого стоит, когда человек про кошку говорит, у нее лицо.
Но есть кошки, у которых морда, есть кошки, у которых лица.
Я вам честно скажу, есть даже люди, у которых морда. Да. Ну, это уже вопрос философский, дорогие друзья. Но вот я думал, как закончить наш сегодняшний эфир. Есть такая поговорка. Говорили, что богат Тимошка, а из богатства у него собака да кошка. Дорогие друзья, если у вас есть либо собака, либо кошка, вы по-настоящему богатый человек. Спасибо вам, друзья. До свидания.